Всем привет! В эфире подкаст «Скрамная IT». И сегодня, как и всегда, с вами три его ведущих. Леонид Казарцев.
Салам алейкум.
Савелий Бондаренко.
Хаюшки, ребят.
Тоня Порвалов шел на шоу. Видите, с каким позитивом мы записываем сегодня выпуск.
А все почему? А все потому?
Что? Потому что у нас сегодня гость. Не простой гость, а мы сегодня пригласили разработчика игр, разработчика инди-игр Дмитрия Зайцева, который нам расскажет про суровую долю людей, которые придумывают, пишут игры. Привет, Дим.
Всем привет. Да, это я.
Привет, ты.
Начнем с традиционного вопроса. Как ты дошел до жизни такой?
Ну, вообще начнем с того, что я программист, и вся моя карьера связана с программированием. То есть начинал я с PHP где-то в 2008 году. Да, там и Delphi был, и Pascal. Потом я постепенно перешел, то есть моя карьера развивалась, я перешел на Java, и большой кусок карьеры был связан вообще с разработкой сайтов, сервисов и всего такого. И вот сама разработка игр меня интересовала, наверное, с самого начала, так сказать, моего интереса к программированию, но когда я начал заниматься программированием, я вначале хотел делать игры, но, как всегда, в общем, как-то пошло-поехало, и все ушло, какие-то программы, сайты, и я, в общем, начал на этом зарабатывать, это стало моей работой. Вот. В течение карьеры, когда я работал, я пытался делать пару раз браузерные игры. В основном все, что связано с браузером, я пытался. Это еще там 13-й год, 15-е года. Что-то я пытался, копошился. Но, в общем, в итоге я так играми не занимался. То есть не получилось у меня что-то с этого заработать или как профессионально этим заниматься. Вот. Что еще рассказать. И к текущему моменту я уже... разрабатываю инди-игры на ПК в Steam, для Steam в большей степени, уже, получается, 3 года. Вот, как-то так. И сделал одну из игр, которую уже выпустил, Galaxy Pass Station называется. В Steam можно купить и поиграть.
Только вот. Хотел сказать, что это не реклама, да, но, видимо, это она и есть, да?
Сколько у тебя звездочек там?
Звездочек там, не звездочки, там 94% положительных отзывов.
Неплохо.
Ну да, очень достойно.
Слушай, кстати, ну за свою карьеру, насколько я знаю и насколько я помню, мы с тобой все-таки немножко знакомы, ты много вообще классных вещей сделал и таких достаточно интересных. Если мне правильно помнится, ты как-то писал, как-то поправь меня, вот эту штуку, которая, что там, PHP-код в Яву преобразовывала, Яву в PHP, GPHP, по-моему. GPHP, ты написал проект. Он, кстати, еще жив?
Нет, ну как, он на гитхабе, у него открытые исходники, его никто не поддерживает. Ну, считай, что он не жив, то есть он как бы что-то там работает.
Mm-hmm. Ну, то есть ты вот писал вот эту историю, и она достаточно такая, по-моему, сложная была.
Ее сложно продать, и, понимаешь, наверное, да.
Не, подожди, потом... ты же рассказывал, что там чего-то не было, то ли в PHP, то ли в Java, а потом вышел пятый PHP, и смысл...
Ну, это было так, увлечение и одновременно просто какой-то интерес. Я потом на этом GPHP еще среду разработки сделал, ну, для него, и там какой-то конструктор для начинающих.
Просто вот, так и... вот, да, ну, вечерком.
Ну, я задумался, зачем я сделал это еще GPHP, и решил...
Зачем я это сделал?
Надела платье белое, да?
Учитывая... что там объем работы был нифига не маленький, да, зачем я это сделал?
Там все началось с того, что я просто решил, я просто изучал байт-код, как устроен код именно внутри JVM-машин, да, и решил проверить гипотезу, а будет ли что-то похожее на PHP работать там быстрее. Ну, быстрее начал работать, и я сразу такой, опа,
это может быть быстрее, чем PHP. Я тоже, когда мне делать нечего, обычно этим и занимаюсь. Смотрю, как байт-код работает, так сидишь дома вечерком.
Да, но я сейчас очень стар для этого, так что нет. Сейчас я такими вещами бы не
занялся.
Годы уже
не те.
Годы уже
к земле потянул. Вернемся к играм. Значит, сколько у нас там комментариев, лайков, что там есть у тебя вообще?
Ну, смотри, на Стиме у нас как бы 120 отзывов, да? Но, чтобы вы понимали, в Стиме, ну, площадка, где ПК-шные игры продают, отзыв оставляет где-то 1% пользователей. То есть, достаточно намного больше обычно, если вы видите игру в Стиме, да, у нее, допустим, там 50 или 100, или, не знаю, 200 отзывов. Это не значит, что у нее очень мало продаж. Это не значит, что ее там 120 человек только купило.
Да нет, понятно. Намного но больше. Как бы очень простая математика подсказывает, что около 120 12 000 инсталляций у игры.
Я могу сказать, что у инди-игр этот процент чуть выше. Ну, короче, где-то мы продали где-то 4000 копий, в общем. Вот так вот. Ну,
очень неплохо.
Но это вполне себе популярные. Потому что ну, я как? Знаю, это... есть одно это... приложение, WinRAR называется. Мне кажется, оно за свою историю было продано меньше раз.
Ну да.
Слушай, а сколько вообще времени нужно, чтобы... Ну, даже не так. Времени, наверное, все-таки такой процесс относительный. Насколько сложно вообще вот там взять разработчика, который, ну, умеет, знает какой-то язык программирования. То есть он не с нуля начинает. Вот он вот как-то захотел написать какую-то игру. Вот сколько кругов ада ему нужно пройти, чтобы эту игру опубликовать? Насколько это действительно сложно? Или кто угодно может прийти и просто залить, и все?
Ну, если мы говорим именно про Steam, то там процесс немного сложнее, чем там, в Google Play, например, и так далее, или в мобильных сторах. Хотя в Apple Store сложный тоже процесс. Но конкретно про Steam ты можешь, грубо говоря, там, на Unity игру собрать какой-то тестовый проект, даже самый трешовый, купить слот, ну, грубо говоря, проход вот в этот магазин, он стоит $100.
Сколько опубликовать?
$100 за каждую игру. Вот. И ты публикуешь, то есть ты там большой изморительный процесс заполнить эту страницу, там трейлер сделать, скриншоты и так далее. И отправляешь билд на проверку, его проверяют там настоящие люди, то есть они запускают игру, тебе могут даже не одобрить билд. Проходишь проверку, все, публикуешь, и как бы вот она и в сторе. То есть чисто технически сложности нет, гайды, куча гайдов есть на Ютубе, там как это заполнять. Да, есть сложности сейчас из-за санкций и всякие там сложности в плане приема платежей и заполнения там юридических всяких вещей, но Steam продолжает работать с Россией.
Вот. А как у тебя площадка помогает, ну, там вообще разработчикам игр?
Да, Steam намного больше помогает разработчикам, чем, допустим, те же Google Play или App Store. То есть это вообще площадка, заточенная на игры. То есть он проводит постоянно какие-то фестивали тематические, на которых, которые, собственно, и привлекают большое количество потенциальных покупателей. То есть когда игра в Steam публикуется, обычно разработчики за год или за два года до релиза делают страницу. И вот этот весь период, когда страница существует с трейлером, со скриншотами, с описаниями, именно вот этот период очень важен, и в этот период привлекаются, так сказать, люди потенциальные, которые добавляют игру в желаемое, и которые потом на релизе ее купят, большой какой-то процент. От этого и зависит как бы стартовые продажи и насколько игра продаст хорошо. И Steam устраивает всякие фестивали. Вот недавно устраивал там «Роботы против динозавров» или фестиваль капитализма у него там недавно был. Устраивает фестивали демо-игр, какие есть в Steam.
А есть какая-то готовится... альтернативная площадка Steam? Ну, потому что есть, очевидно, еще какие-то магазины игр для ПК, но они какие-то менее объемные там.
Во всяком случае, есть все, что мне было, там, Epic Game Store. Не, вот эти все, кроме Epic Game Store, еще есть GOG. Ну, GOG, Epic Game Store и еще есть наш VK Play. Вот. Все остальное, это вообще, ну, можно не рассматривать, туда и не пробиться.
Там только под AAA проекты, да? фирменные.
Ну и да, туда, наверное, какие-то особые отношения с издателем. Да и они не принесут особых продаж, потому что, например, EGS Store, вот этот Epic Games Store, он по индустрии всего лишь вот 5% продаж от Steam приносит. Даже если игра в Steam не выходит, то есть 5%. Вот понимали, чтобы вы понимали, какое соотношение. А VK Play там еще меньше. Ну, то есть даже если мы берем Россию, то есть Россию, СНГ страны.
Слушай, а что, ты мне вот что скажи, мне интересно, а новые странички под новые игры уже созданы? Ты же сказал, нужно там за год...
Создаются.
Создаются, да, да?
Создаются. Ну вот одна страничка создастся, надеюсь, в конце марта.
Ну, к концу марта ты же кинешь мне ссылочку, да?
Это обязательно.
Я хочу заранее знать, что там выйдет.
Добавить список желаемого.
Добавить список желаемого, да.
Да,
я, конечно, никогда не куплю, но...
Так это, да, это мало ли.
Ну, мы можем нашим слушателям и зрителям порекомендовать. Ссылочку добавим потом под наш выпуск в описании. Заходите, добавляйте список желаемого, и потом, конечно...
Так можно уже купить.
Слушай, ну я
купил. Тем более, что можно уже купить, да.
Я не играл, Дим.
Поиграть.
Ни минуты, но купил.
Красавчик.
А под какие платформы ты пишешь?
Под какие платформы?
На Маке можно запустить?
Нет, на Маке нельзя. На Linux можно, на Steam Deck можно и на Windows. Основные платформы ПК. Это Linux, ну как Linux, Steam Deck и Windows.
Для ПК есть только одна нормальная платформа. Начнем с этого.
Возможно.
Слушай, а кстати, я... Там же у Steam какая-то специфическая упаковка игровых дистрибутивов. Это все делает Steam сам или ты подготавливаешь?
Ну, на самом деле нету никакой специфической, так сказать, нету никакого формата специфического. Все, что ты хочешь залить в качестве билда игры, это просто вот файловая система твоя, которую ты упаковываешь либо в архив и загружаешь буквально через сайт там, до 2 гигабайт, либо у них есть свои утилиты консольные, которые что-то типа гита, который вычисляет div, да, и заливает только то, что изменилось. То есть там даже внутри Steam своя система, которая... Кстати, там достаточно крутая система, ты можешь вообще полностью билд залить, вот как есть. Он сам определит, что изменилось, и будет подгружать только те файлы игрокам, которые...
А, ну это типа изменились. Версионность.
Да, там есть версионность. Очень просто с этим все.
Ну, много. А сколько нужно? Вот мы там, да, поговорили про то, сколько кругов ад нужно пройти, чтобы игру опубликовать. А как вообще вот у тебя появляется идея? Вот, ну, я хочу написать игру. Что мне дальше делать?
Где вот динозавры бегают и убивают
вначале,
роботов? Да.
Ну да, когда ты начинаешь вначале, вот идеи как примерно так и появляются, как ты говоришь, да, ты смотришь вот. О чем? И вот ты какие-то интересы свои выбираешь, там фильмы, какие-то игры похожие, да, на которые ты играл и так далее. Но сейчас я уже так не выбираю идеи для игр. То есть конкретно сейчас я в большей степени изучаю как бы аудиторию, рынок, что продается лучше всего в Steam и на ПК. Какие жанры, там, например, жанр стратегии, песочниц, рогаликов, всяких RPG намного лучше продаются, например, в Steam, чем какие-нибудь пазлы и платформеры. Это, кстати, два самых провальных жанра.
Платформеры это что? Скажи, пожалуйста, чтобы я просто понимал.
Ну,
я
типа Марио.
Просто индустрии...
Ага. Ну, сбоку, когда бегаешь, прыгаешь такой, типа,
так-так-так. Понял,
да,
я просто...
А пазлы, да, игр. Головоломки. Вот пазлы популярны на мобилках, да, а вот в Steam вообще это просто будет провал. Вот. И, собственно, я смотрю... Какие жанры можно выбрать и в каких, для каких жанров, ну, для, потом в чем я, как, сколько, ну, мне нужны ресурсы, да, то есть мои ресурсы художника или 3D-шника, чтобы сделать игру, желательно за короткий срок. Ну, для Steam, наверное, средний срок разработки игры Индии это вот год, полтора года, желательно вот в этот срок укладываться, ну, может быть, максимум два. И нужно уложиться желательно в короткий срок и выпустить игру, потому что непонятно, будет ли она успешная. То есть я подбираю жанр, в который я сам играю. То есть я не могу сделать игру, в которую я вот сам бы не играл, потому что я не понимаю аудиторию. И которая более-менее продается в Steam. и которые я смогу реализовать там за год, за полтора по объему. Ну, естественно, я потом пишу игровой дизайн, типа ТЗ, да, и по ходу разработки корректирую идеи, что-то урезаю, чтобы, бывает, прям сильно что-то вырезаю, чтобы это была законченная игра полноценная.
Угу. То есть, получается, ты сначала захотел такой, я буду писать игры, это интересно. Потом ты проанализировал рынок, нашел какие-то жанры, которые там данные были популярны, там, что может лететь. И только после этого, да, ты сел такой, ну, буду теперь думать, о чем же будет вообще игра.
Ну, это да, это очень, грубо говоря, но это все параллельно происходит, да.
Я всегда думал, что вот разработчики начинают наоборот.
Так он же говорит, что первую игру он так и начинал, что сейчас он так делать не будет больше. Он так и говорит же, что первую игру он разрабатывал просто тоже захотел.
Ну, потому что тут юношеский задор смещается.
Ну, смотрите, как это происходит. Вот ты разрабатывал первую игру, ты начинаешь общаться вот в этом комьюнити, сообществе разработчиков, начинаешь узнавать там разработчиков той игры, той игры, той игры, попадаешь вот в эти сообщества ТГ, телеграм-чатов, да, где они общаются, и все, и обменивается информацией, ты обмениваешься информацией, и ты начинаешь вариться вот в этом кругу, и там уже обмен опытом, обмен всякими статьями о том, какие исследования проводят, там, в том числе на Западе, западные разработчики, что вообще популярно, и что вообще работает, что можно продать, а что нельзя.
И все, да, ты не можешь с этой иглы геймдев уже слезть.
Это интересно, когда ты сам независимый, то есть разрабатываешь. Да, с этого сложно слезть. Учитывая, что достаточно свободный график, и как бы если есть подушка финансовая, да, Steam в принципе дает заработать деньги, особенно это какие-то первые деньги, чтобы на них можно было жить, и дальше пытаться делать еще игры, чтобы какая-то игра сильнее стрельнула. Вот, как-то так.
А вот если сейчас тебе вот, не знаю, придет в голову какая-то идея хорошего коммерческого приложения. Не игры, приложения. Вот. И вот у тебя будет на весах...
WinRAR 2.
А?
WinRAR 2.
WinRAR 2, да-да-да. Или вот там вторая версия, значит, вот этого PHP фреймворка. Ну, например, нет, это хорошая, ну, реально такая коммерческая идея. Ты вернешься там, да, в разработку просто обычного ПО, там, в качестве, ну, там, индивидуального предпринимателя, также, да, значит, независимо, продукт будешь делать. Или все, или вот ты уже как бы определился, что игры — это прям вот незаменяемая история.
Нет, скорее всего, не вернусь, потому что я побыл и с той, и с другой стороны. Я могу вернуться в разработку ПО, но как, так сказать, исполнитель. Потому что, ну, с точки зрения одиночки, заработать на разработке ПО или это обычно какой-нибудь сервис, это нужно большие ресурсы, большое количество времени, то есть нужен большой менеджмент, то есть тебе нужно крупную, грубо говоря, компанию создавать. Разработка игр инди, она позволяет оставаться маленьким как бы художником, который может делать игры даже через издателя, даже через финансирование, да, издателей или каких-то там фондов. Но ты будешь все равно оставаться один, или там у вас будет несколько энтузиастов, но ты можешь на этом зарабатывать и жить, и как бы быть достаточно... То есть смотри, почему еще? Я разработал игру, я ее выпустил, она практически не требует доработок, ну, если игра такая, такого-то жанра. Да, ты ее можешь дорабатывать, если она приносит еще больше продаж. Но в целом ты разработал игру, и тебе не нужен там, тебе не нужна поддержка, какие-то сервисы, отвечать там, быть в онлайне и так далее и тому подобное. То есть там все проще, игра может продаваться годами.
Ну, как книга, просто ее написал, да, выпустил, книга, да. И как бы...
Ну, а как же апдейты там всякие потом?
Гораздо, да, апдейты можно
вторая
выпускать.
Версия потом, какие-нибудь люди будут просить, типа, дайте мне, пожалуйста, еще.
Ну, вот как гораздо зон. Лучше вторую игру выпустить.
Но все равно как книга, да, согласен, даже если продолжение книги выпускаешь.
Нет, это даже, слушай, с играми даже проще, как это, господи, можно зомби забить. Против растений. Потом «Зомби против растений 2». Я, честно говоря, пытался понять разницу между первой и второй версией. Вот, мне кажется, что с книгами все-таки посложнее. Там хоть как-то надо, хоть что-то.
Сначала Steam проводит, как ты говорил, марафон...
Желаний.
Нет, нет.
Фестиваль.
фестиваль капитализма, да?
Демок. Был
вот,
такой.
Фестиваль капитализма сначала проводит Steam, потом выходят там 2-3 версии игры одинаковые абсолютно.
Знаете, там такое есть, там вот выходили какие-то пазлы бесплатные, найди котиков на пазле таком, ну, на картинке огромной. Очень примитивные игры, но они выпускают под каждый фест, кто-то выпускает под каждый фест, и, судя по всему, там как-то зарабатывают на продаже вот внутри игры что-то там. Такое тоже есть.
Скажи мне, вот ты говорил про команду, да, а сколько человек, ну, это же, наверное, невозможно прям самому написать игру, ты же надо там уметь рисовать, что-то, музыка, как, вот сколько человек с тобой вместе разрабатывало эту игру?
Ну, вот эту игру конкретно, про которую я говорил, Galaxy Pass Station, только два человека, я и художник. Ну, художник еще музыку написал, то есть я писал код, я геймдизайн делал, то есть придумал правила игры. Я занимался аккаунтингом, то есть вот оформление страницы, там менеджмент. Вот, собственно, ну что, и все... Тестирование. Тестировали... Нет, тестировал и художник, и я. Ну, чтобы вы понимали, мы возненавидели игру, и у меня там, не знаю, часов 500, наверное, наиграно в игру. Трындец просто.
А сейчас? Вот было два человека, а сейчас? Также двое?
Два человека осталось, да. Ну, смотрите, да, было два человека, но у нас там был сложный период, когда мне пришлось привлекать еще дополнительного художника, чтобы он успел дорисовать, и он какие-то вещи дорисовал. Да и в целом все. Еще мы привлекали как-то музыканта, чтобы он нам музыку для трейлера написал один раз, но на этом все. Художник потом сам решил музыку писать, электронную. Там.
Угу. Вот. Всегда было как-то, ну, такое... Видимо, стереотип, наверное, что там, ну, чтобы, ну, кстати, игру, да, это же, типа, еще сложнее. Там нужны художники, нужны какие-то музыканты, ну, нужны какие-то контент. Но все равно нужны какие-то чуваки, которые напишут какие-то тексты красивые, я не знаю.
Все он написал. Которые, как... Да. Поправь меня, Дим. Смысл Индии в том, что это, ну, по сути, как крафт. Крафтовое пиво. Вот это крафтовые игры, когда ты взял...
Крафтовое пиво сварить, сколько нужно человек? Ты же не сваришь вот дома. Хотя можно, наверное, на кухне.
Не, есть. Есть команды там по 5 человек, по 6, по 7. Ну, я знаю таких людей, которые разрабатывают тоже на энтузиазме. Но просто кому-то нравится, когда много людей, да, разрабатывают. Мне нравится, когда мало людей, это проще договориться. Ну да, мы ограничены в некоторых вещах, но...
Это, ну, короче, если бы ты умел рисовать, писать музыку, то у тебя бы и художника, наверное, не было.
Ну... Да, но, честно говоря, одному сложно делать, потому что контролировать себя, мотивировать себя сложно. Когда художник что-то нарисовал, ты что-то сделал, вы постоянно устраиваете демо друг другу, кто что сделал и кто что будет делать. И это очень хорошо работает. А когда один делаешь, можно долго ничего не делать. И это, ну, сложно, супер. Да.
Вот, мне кажется, это было интересно. Я... Думаю, что мы после короткого перерыва обязательно спросим у Димы, а что же нужно знать в технологическом плане для того, чтобы начать писать свою собственную первую игру. Не отключайтесь. Дим, расскажи, пожалуйста, что нужно знать вообще разработчику для того, чтобы написать свою игру. Насколько глубоко вообще...
Кроличья нора.
Да, кроличья нора разработки.
Ну, начнем с того, что вот по моему мнению, программирование именно в разработке игры, если ты сам делаешь, занимает где-то 20-30% времени, ну, в большинстве жанров, за исключением некоторых сложных жанров, таких, где там какая-нибудь песочница сложная и так далее. То есть тебе нужно как бы выбрать какой-то движок. У нас есть там два основных сейчас известных движка, это Unreal Engine, да, и Unity. Unity — это C-Sharp, то есть надо знать C-Sharp, ну, он, в принципе, на Java похож сильно. Или если Unreal Engine, это больше для 3D-шных игр, которые хорошо выглядят в 3D, и хочется такие делать, если это там C++. То есть там только C++, но там какой-то еще навороченный свой у них C++ с кучей фич. Вот. Есть менее популярные движки, но там и даже какие-то свои вымышленные языки, например, Godot, там GDScript, свой вымышленный язык, который похож на Python, но даже там тоже можно на C-Sharp как-то писать, но как бы,
Слушай, а вот с Unity, то есть это обязательно C-Sharp учить? То есть я ни на чем другом не могу под Unity написать?
Нет, ни на чем другом.
Я просто не в курсе вот этой всей истории.
Нет.
Вот... Хотелся, да, все.
Обламинго мне прилетело.
Мечта просто разбилась.
Разбилась, да, жестко.
Не, ну, в принципе, ты можешь писать вот на HTML, если ты фронтенд берешь, там можно, ну, не на Unity уже, то есть вот HTML 5, там, Canvas, WebGL. Я видел
но
такие.
Это на больше на мобильные.
Не, ну, понятно, тоже. Что другие движки тогда да. брать, я это понимаю, да, которые будут другой API предоставлять и другие возможности, но я про Unity именно спрашиваю. Слушай, ты не хочешь для меня написать библиотеку, которая JavaScript будет конвертить в C-Sharp, а?
А есть уже. Есть, продается в Asset Store, ну, в магазине.
Я не хочу покупать.
Ну, он $30 стоит. Так ты заплатишь больше за это.
Блин, я думал, по-братски все дела, как бы. Про бабло сразу речь пошла.
$50 или $100 стоит такая. Там даже что-то типа React прикрутили в таком стиле. Я когда увидел, я был в шоке. Туда прикрутили JS каким-то образом. Каким-то образом верстку вот это из React. И как-то на этом еще игры. Ну, это очень странная штука. Она не имеет популярности, но продается.
Я думаю, ты скажешь, она не имеет права на жизнь, право если на жизнь. Честно.
Ой, ну, вот, собственно, ладно, да, вот программирование занимает всего лишь небольшую часть разработки. То есть должен еще научиться геймдизайну, как минимум. Если ты не умеешь рисовать 3D делать, то тебе нужен либо художник, либо 3D-шник. Да, ты можешь покупать какие-то, заказывать, там, может, на фрилансе. Ну, нужны либо деньги, да, на это, либо...
Деньги нужны, подожди.
Да.
Что-то не то уже.
Слушай, а почему насчет 3D? А у тебя просто, я думал, что некоторые игры, вот это как раз такая двухмерная история.
У нас 2D игра, да, нам 3D не нужно, но если хочешь разрабатывать 3D игры, то нужен...
А, ну тогда это уже другое, я понимаю. То есть у вас 2D, то есть у вас, в принципе, все изображения, они такие плоские, ну двухмерные просто, образно говоря. Можно салфетки нарисовать, сфоткать там. Выделить по маске и все.
Получится артхаусная игра, да.
А всякие там вот анимации, движения, какие-то коллизии, это все, ну...
Движком решается, насколько я знаю.
Да, раньше как-то тоже, возможно, стереотип, я слышал, что там вот, чтобы когда делаешь игры, нужно прям математики много знать, матан, там вот это все.
Ну, движки, видимо,
сейчас с учетом большого количества готовых решений и да, который может тебе с алгоритмами помочь, в целом, да и до этого в целом тебе достаточно было знать вот вектора, да, как работают в геометрии, и возможно, какие-то еще штуки, специфичные только для некоторых игр. Вся физика уже встроена в движок, многие вещи как бы есть. Если ты чего-то не знаешь, ты можешь это купить, готово есть как бы дополнение, например, ко всем движкам. Даже есть бесплатно.
Сам движок платный?
Сам движок бесплатный. Да, ну, там есть некоторые условия, но скажем так, что он практически бесплатен вот для начинающих, вообще для тех, кто много даже заработал по меркам.
Сейчас, то есть бизнес-план, то есть мне надо учить C-Sharp, получается, да? Если я правильно, если я хочу на Unity писать, если мне надо учить C-Sharp. Да. Или брать вон ту вот штуку, которая стоит 30, 50 или 100 баксов, которая JS с React сделает
лучше
куда-то.
Лучше ее не брать, это просто...
Я вот, догадался, да.
Это вот, просто посмотреть, посмеяться.
Да. Ты говоришь, бизнес-план. А вообще там, ну, как бы, реально можно заработать, если у тебя нет опыта? Ну, не заработать там 20 баксов.
Скорее всего, ты заработаешь не с первой игры. А нет, ну, какую-то сумму ты точно заработаешь... Если ты не возьмешь какой-нибудь пазл или какой-нибудь вообще вот примитивный пазл или платформер, что вот каждый может сделать, да? Что-то посложнее, там, связанное с экономикой, с менеджментом, может быть, небольшое, может, даже хоррор, да, вот хоррор инди популярны. То, скажем так, вот $500, там, $1000 ты точно заработаешь с этого в Steam. Ну, если сделаешь более-менее играбельную игру, там, на час-два, да?
А, окей, подожди, такой вопрос сейчас. Сейчас
вот. Мне по $1000, я короткий вопрос. $1000 всего?
Да, ну...
Или в месяц там?
Нет,
год,
всего. Не, всего. Ну,
вот ты говоришь, играбельная игра на час-два. Давай так, а сколько времени, если даже у тебя есть опыт, нужно и кое-какие навыки нужно потратить, чтобы сделать игру вот на играбельную на час-два, чтобы заработать косарь?
Ой,
примерно. Ну так, пальцем в потолок.
Смотри, если ты уже как бы на этом получил большой опыт, то ты не будешь делать такую игру. Вот я имел в виду, что у тебя нет опыта, но в принципе ты как бы программист или у тебя есть какой-то технический опыт, и ты играешь в игры, да?
А это обязательно?
Ну, как ты сделаешь игру? Будет очень сложно сделать игру, в которую бы ты сам не играл. Это вот, кстати, вот проблема. Ты сделаешь что-то неудобоваримое. В целом, ты можешь и ноль заработать. То есть, шансы, что ты заработаешь ноль, они достаточно все равно велики в Steam.
Ну, вот сколько тебе нужно времени потратить, чтобы заработать штуку?
Вот просто, да, нам интересно.
Научиться, типа научиться, наверное, если с учетом того, что будешь учиться, месяца 4, может быть, полгода.
То есть, понял, короче, где-то 200 баксов в месяц. Слушай, неплохое предложение, если честно, прям такое, по рыночку, я бы сказал.
Слушай, нет,
ну
это же ты как бы учишься.
Да, ну, понятное дело. Слушай, еще вопрос сразу.
А сколько по текущему курсу?
Артхаусные игры заходят? Вот просто искал, у тебя получится артхаус, если там нарисуешь на салфеточке, сфоткаешь, потом все это там перегонишь. Мне интересно, артхаусные игры популярны? Мне кажется, я просто нашел свое призвание, готов уже даже Surfshark начинать учить.
Нет, артхаусные игры сложно продать, как и обычный артхаус.
Простите.
Но есть известные артхаусные игры, но в основном они продаются через
артхаусные платформы, видимо.
Ну, чтобы тебе продать артхаусную игру, ты должен быть каким-то известным чуваком, который делает артхаус. Тогда ты будешь как под произведение искусства делать и продавать.
Валент Харт какой-нибудь.
Это кто?
Да.
Или что-то мне.
Короче, тебе нужно имя сделать сначала свое, тогда да, будут тебя, в принципе, покупать твой артхаус.
Я вообще слышал, что тренд сейчас такой. Я не знаю, насколько, кстати, что ты по этому поводу думаешь, что тренд не на какие-то красивые игры с большими бюджетами, там, да, они, наоборот, скорее чаще проваливаются, а какая-нибудь написанная на коленке простецкая игра с какой-то графикой, не знаю, вообще максимально там. Джуновской, вот, но при этом какая-то залипательная.
Ну, такой тренд есть. Ну, как тренд? Просто есть в последнее время в Стиме много гремит таких игр, несложных, сделанных там буквально на коленке. Ну, не на коленке, они хорошо выглядят, в принципе, и хорошо играются. Но сделанным там одним-двумя людьми и продаются там миллион, ну, не миллион, там десятками, сотнями тысяч копий.
Да. Как... Вот эта игра была, где-то наверх подниматься надо. Only Up.
Кстати, Only Up, это, так сказать, да, это есть такой пример. Но вот из недавнего выстрелила игра в Стиме на... Это рогалик про покер. То есть ты играешь в покер с компьютером, ну, не играешь в покер, там используются покерные комбинации. То есть там используются покерные комбинации, то есть карты... И это все завернуто вот в игру, в рогалик. То есть это не карточная игра, чтобы вы понимали. Но используются карты и механики покера. Просто вот как бы один из примеров.
Ну, типа как в Baldur's Gate, видимо, когда ты подходишь к двери, и чтобы открыть дверь, ты вытягиваешь комбинацию, комбинация вытягивает комп. И кто выиграл, то того действие выполнилось.
Вот, эта игра была сделана, и вот она стрельнула, я точно, вот я боюсь ошибиться в продажах, но продано просто бешеное количество копий. Или вот, например, какой-то китаец сделал игру, где нужно собирать, так сказать, предметы, комбинировать и собирать их в рюкзак, а у тебя есть девочка, да, волшебница, и она бьется с другой девочкой-волшебницей, это другой человек, который тоже собирает рюкзак.
Слушай, ну, для игромана фраза «у тебя есть девочка» зачастую вообще...
Девочка-волшебница.
Так, ну вот, тоже сделал какой-то китаец, и она тоже сейчас очень сильно хайпанула в Стиме, но это только вот известно, кто...
А что за левел-ап игра, в чем там суть была? Можете мне
двух слов? Онли-ап. Ну, там, короче, какие-то предметы. Ты появляешься на земле, человечком, и у тебя из разных предметов, там, ну, вообще абсолютно машины, там все такое, стройка, вот так вот, типа как по спирали, ты поднимаешься выше, 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 а вот, прыгая там, сложно, иногда там большие расстояния, там нужно тонко попасть, и там нельзя не сохраниться, ничего, то есть ты промахиваешься, если ты падаешь обратно вниз, и тебе опять подниматься, и люди там, а чтобы подняться снизу доверху, там, просто одним этим, нужно несколько часов. Вот, и там просто нервы срывает, когда ты поднимаешься, там 8 часов поднимаешься, потом уступился и в самый низ упал.
Я понял.
Дима, это можно назвать рогаликом? Сейчас вопрос как профессионал.
Вот это, то, что вы сейчас рассказали? Нет. Рогалик
что
это...
Рогалик?
Ой, я, в принципе, не занимаюсь этим рогаликом, но в основном механика рогалика, то, что ты проходишь... Блин, сейчас боюсь очень сильно ошибиться, меня в комментариях...
Давай.
Но когда ты помираешь...
У нас грубо, немного подписчиков,
грубо говоря, не сильно грубо говоря, после твоей смерти, да, игра не заканчивается, и ты начинаешь заново, но после твоей смерти... В игре у тебя остается какой-то ресурс, который ты можешь потратить на апгрейд и начать как бы не с чистого листа, а чуть-чуть там покруче персонаж или что-то и заново пройти. Но в принципе...
Я как раз наоборот считал, что рогалик это когда ты просто начинаешь заново с пустыми карманами и скиллами.
Там есть типа разделение на рог-лайт и рог... Ну короче...
Рог-хард, рог-лайт.
Да,
короче, я понял.
Ну и плюс там уровни могут генерироваться каждый раз разные, там все в таком духе.
Слушай, прохождение у меня быстрый еще вопрос, извините, мы хоть и про технологии говорим, ты просто про платформеры сказал, я хотел уточнить, я вот помню просто одно время, вроде бы, с учетом того, что я вообще же очень далек от игр, я слышал про игру, где там каким-то мотыльком, короче, вот ты, короче, бегаешь, там сражаешься со всякими, еще прыгаешь, там какие-то супер приемы делаешь.
Ой, я забыл.
Она, это... типа, вроде очень прям была крутой и очень известной, и очень хайповой.
Да, есть Ори, например, игра, еще есть, забыл, как называется. Да, я понимаю, о чем ты, но это не совсем платформер. Да, там используется механика платформера, то есть платформа, ты прыгаешь и так далее. Но в этих играх используются драки, бои с кем-то, с опасными. То есть это... Метроидвания называется, что-то типа Dark Souls, но в 2D. Ну, то есть, когда у тебя как бы есть мир, это платформы, да, но он нелинейный, то есть тебе не надо излево вправо идти и так далее. Ты изучаешь всю, так сказать, пространство и еще встречаешься с врагами. То есть там это называется метроидвания. Этот жанр еще продается в Steam и вообще. Вот именно он продается, как бы, да.
Супер. Окей.
А вот если ты, ну так, мы поняли, если там ты не знаешь, тебе нужно где-то примерно там, ну, полгодика поучиться, потом ты заработаешь свою первую $1000, к тому времени курс будет уже пару миллионов, вот, и вот, допустим, ты там 3 года разрабатываешь, 4 года разрабатываешь, у тебя там уже пара игр вышло. Вот сколько можно, как бы, это доход сопоставим с доходом, там, не знаю, разработки...
В конторе.
Ну, в какой-то конторе.
Ну, да, то есть, как исполнитель. Скажем так, если ты этим именно профессионально, скажем так, уже занимаешься, у тебя вот есть команда, ну, 2 человека, да, 3, а на какой в целом, в среднем, стабильный доход человек может рассчитывать? Ты же там в чатах с людьми общаешься, все дела, не подумай, мы тебе в карман не лезем. Вот, дай бог тебе здоровья, много денег и всего такого. Вот, я имею в виду, ну, в среднем все равно, что там получается? Просто, ну, чтобы смотри, люди понимали, стоит ли туда идти или нет.
Если ты не сделал хит...
Мы не берем таких случаев. То есть,
или даже хотя бы, ну, такой мини-хит какой-то локальный, если ты не сделал, ну, в принципе, какую-то игру сделал, продолжаешь делать игры, то где-то, наверное, в среднем можно рассчитывать на зарплату мидла, фронтенда в России. Где-то так.
То есть на зарплату разработчика. Не обязательно фронты и бэки примерно, ну, там все одинаковые.
Да, да. Даже, может быть, ну, плюс-минус, да, где-то так. Ну, чем больше людей, тем меньше, конечно, тебе достанется, если вы делите прибыль между собой.
Ну, понятно. Вы быстрее разрабатывать будете, да, с другой стороны.
Ну, возможно, но не факт. Возможно,
есть. Тут, если у тебя будет, ну, так же быстро появляться идеи, как вы будете разрабатывать хорошие.
Не, ну, получается,
нелинейная зависимость.
То есть, я понял, то есть, эта история не совсем про бабки, давай скажем так, если я тебя правильно понял. То есть, скажем так, идти в геймдев, когда ты просто хочешь наварить бабла, идея достаточно глупая.
Да, это глупо.
Но выжить там, как бы, с голоду не умереть можно.
То есть, можно заниматься любимым делом, делать то, что тебе нравится, приносит тебе радость. И как бы иметь деньги, которых хватит на жизнь.
Здрасте.
Да, но как бы всех, кого я знал, кто ушел с геймдева, да и вообще и даже в других странах, они не начинали так вот, я хочу геймдевом заниматься, и сразу уволились, и все, в свободное плавание. То есть у них был какой-то еще доход стандартный, то есть ходили на работу и так далее, изучали, mm-hmm. что пытались. Только когда уже что-то у них начало получаться, то есть тогда они принимали решение полностью.
А я так понимаю, что если ты сделаешь хит, скажем так, единорога, да, как со стартапами, если в нашей идеологии разговаривать, то есть если ты сделаешь хит, то тогда там типа прям много может быть бабла, да. И все, ты будешь в шоколаде.
Ну, грубо говоря, яхту, вероятно, сможешь купить. Буквально...
Ну вот, кстати, по инди-играм просвети, кстати, вот реально так примерно можешь на коленке, опять же, посчитать, вот сколько с хита, вот ты, который игры перечитал, вот про китайскую девочку-волшебницу, про, я не знаю, про бублик, который поднимается наверх, и что-то еще там было. Вот сколько, к примеру, вот эта игра принесла примерно человеку? Ну или люди,
ой,
может, там не знаем.
Это очень, ну, блин.
Совсем примерно.
Я знаю, например, есть игра, которая от наших разработчиков стратегии, да, которую там 20 человек делали, да, Diplomacy is not option, да, типа Stronghold, но современная. Она как бы принесла разработчику $1 миллион. Вот, они ее делали, не знаю, сколько, ну, 3 года, по-моему, они ее делали. То есть она за месяц это принесла. То есть она до сих пор продается, до сих пор приносит деньги. Я знаю разработчика еще одной игры, но это достаточно успешный, так сказать, локальный хит. Не хочу называть название игры.
Окей,
но...
не называй.
Ну, в общем, там надо там собирать комнаты и так далее. В общем, такая Sims-подобная игра, небольшая. Она заработала 100 тысяч, ну, около 100 тысяч долларов за первый месяц.
То есть ты разрабатывал, наверное, он разрабатывал
он
года 2-3?
Он
вот,
один.
Вот, года 2-3. Я сейчас просто пытаюсь прикинуть. То есть это получается 30 тысяч в год. 33 она ему принесла. И это примерно 2000 долларов.
Он ее не разрабатывал full-time, чтобы ты понимал.
Я понимаю, но все равно имеет.
И он ее разрабатывал не 3 года. И она месяц прошел. Месяц, ты чтобы понимал, что проходит месяц. Игра обычно по среднему по рынку за год еще такую же сумму зарабатывает на продаже. Еще продается следующие 2 года. А если ты пишешь обновление...
Уже в пассив переходит. Написал, тебе пассивный доход, а дальше ты пошел следующий.
Но он не постоянный пассивный, он же вот объяснил тебе.
Да,
я понял.
Плавает.
Слушай, ну в любом случае, как я вижу, если мы не целимся на хиты, прям такие мега-хиты, то и это больше такая, насчет геймдева, это идти, как я и сказал, не за баблом, а идти за призванием.
И я надеюсь, что когда-нибудь его может выстрелить. Mm-hmm. На 20-й попытке выстрелит, и ты, короче, сработаешь.
Ты не угадаешь, я думаю, зачастую.
Ну, я еще могу сказать, не только, но и ты как бы свободен достаточно.
Зураб, перебью. Да. Зураб, можно просто любить не только деньги, но и дело, которое ты делаешь.
Так я же про это и хочу там, да, вклиниться, сказать, что как бы 2-3 тысячи долларов в месяц, ну это неплохой доход,
жить
на самом деле.
Это можно жить, тем более, если ты занимаешься делом, которое тебе нравится.
Нормально.
Что еще надо знать? Смотри, мы с тобой сказали, ты сказал там C-Sharp, Unity, ну, к примеру. А что еще? Вот насчет моделей, да, нужно уметь с ними работать, где рисовать? Мне открыть там Procreate, Photoshop, CorelDRAW, что мне надо сделать?
Ну, я так и не научился ни 3D-модели делать, ни рисовать. Как бы это очень сложно, заниматься и тем одновременно.
Да, я понимаю. Окей, то есть ты нам про это не просветишь. Что-то еще специфичное надо знать, вот разработчику? Давай вот ты со стороны разработчика.
Ну, если вот как я, да, то есть я изучал геймдизайн. То есть как работают игровые механики в играх, как
мотивировать. Игровые механики.
Да, как случайность в играх делать. То есть нельзя просто рандомные числа, да, подкидывать или там...
Нужен корейский обязательно, чтобы никогда, мать его, ничего не выпало. Чтобы ты просто фармил эту пуху себе. 4 года она выпадала всем, кроме тебя, я понял. Я теперь знаю, как это делается, расскажешь мне потом.
Ну, есть книжки всякие про это.
А, кстати, а почему просто рандом нельзя? Не сможешь сказать вкратце совсем? Просто, может,
почему?
Нашим слушателям будет интересно.
Потому что часто он не работает, и игра неинтересная. То есть создают неинтересные ситуации. Вот я так скажу. Неинтересные
ладно, я тебя
ситуации.
Понял, я
ты контроль читаешь. Ой, читаешь, говорю, контроль теряешь над игрой. Ну, ты когда играешь, тебе же надо...
Да, у тебя должен быть контролируемый
рандом. Скиллы, и там какая-то логика была, а так тут рандомно. Ты, типа, раз не получилось, два не получилось.
Уж нахрен. Ну, даже дело не в этом, смотри.
Это рудры в этом вайоне собирали полгода.
Чего?
Что-то это потерял способность разговаривать на человеческом языке.
Слушай, я понял, я и почитаю. Вот это, кстати, просто чисто для саморазвития мне интересная тема насчет просто, что нельзя сделать просто рандом. Окей, что еще из специальных, может быть, технических навыков, каких-то программ, я не знаю, еще чего-то нужно знать. Про сценарное мастерство и про проработку вот этих сценариев, юзер старей, да, игровую механику, я понял, чтобы не делать имп и прочих. Что еще?
Ну, с точки зрения программирования, ну, наверное, разбираться, как работают шейдеры, то есть графика, графическая система. Это было полезно, наверное, да. Разбираться
было
в
этом. Бы, то есть, ты
то
не
есть это не обязательно. Это было
но
бы
это
полезно.
Не обязательно, но это полезно, потому что есть много готовых решений, да.
Я понял. То есть это то же самое, как, в принципе, React-разработчикам полезно знать, как работает JS и как на нем писать. Ну, в принципе, можно и без этого.
Да. Ну, я так понимаю, что сейчас все уже готовое. То есть у тебя готовые этот самый какой-нибудь Unity, там, да, у тебя готовые библиотеки, все рассчитывают, все делают. То есть, по факту, если у тебя еще есть какой-то инвестиционный бюджет, что можешь там купить какие-то вещи, сервисы какие-то. Тут вообще ну, собираешь как из конструктора, да?
Его... Вот здесь иллюзия может возникнуть. Если сравнивать, например, с веб-разработкой или там с фронтендом, ну, фронтенд может быть даже немного похож на геймдев, больше, чем сервисная, да, бэкэнд-разработка. Это не круто писать, и это не вот просто, знаешь, какие-то типовые решения. Практически каждая игровая механика в игре, она практически с нуля пишется. Даже если ты берешь готовую, зачастую быстрее и проще написать именно то, что тебе нужно. Но ты каждый раз будешь выдумывать, как формализировать вот эти вот твои идеи в код. Потому что это каждый раз не похоже. Да, есть какие-то вещи типа локализация, там, стандартные... какие-то ну, UI-ные да, штуки, которые, да, которые можно из проекта в проект перекидывать. Но вот такие вещи, они всегда разные.
Прикольно. Всегда. Короче, это история для велосипедистов, я тебя понял.
Да, и просто зачастую тебе не нужно этот велосипед это... потом поддерживать. Просто написал, и все, продается.
Не трогай. В продакшн.
Да, да, игра играется, это как аттракцион. Вот все играется, дальше пошел. То есть следующий играет.
Супер. Мне прям... понятнее немного стало, и тема интересная.
Дим, мы знаем, что достаточно долго жил в Турции, вот, а так как у нас сезон в этом году про релокацию и про вообще жизнь в других странах, то мы не можем тебя не спросить, как тебе кебабы?
В Турции.
Ну, кебабы, конечно, вкусные, но каждый день их не поешь.
Почему?
Ты просто не умеешь их готовить,
покупать.
Ну, потому что там только кебабы готовят. То есть нету даже узбекского плова.
В Турции нет узбекского плова?
Ну, это любого плова, похожего на узбекский, понимаешь? Даже отдаленно похожего.
Ну, зато шашлычок там вроде нормальный, прям топовый.
Шашлычок, не да.
Жил, две недели кушать шашлычок, наверное, норм. Год.
Да, если ты живешь долго очень, то тебе... А скажи вообще, как там вот... С едой.
Ну, я жил в Анталии. По поводу еды...
О, Анталия, все
очень сложно. Все, вот если ты на повседневку питаешься, да, ты можешь поесть кебабы. То есть вообще вся турецкая кухня, она, я бы так сказал, она походная, для походных условий. Она не настолько, например, разнообразная, как узбекская. Потому что я вырос в Узбекистане, я знаю огромное... количество блюд узбекских, которые вот прям можно каждый день это есть. Ну, не знаю, возможно, я просто не привык, но я знаю, что такая же ситуация, например, на Кипре. И вот в Турции люди вот просто им надоедают кебабы и что там еще? Ну, шаурма, по сути, как это называется, кебаб? Данер и кебаб. Вот, данер и кебаб.
Данер... Да говори, прости.
Да, данер, чтобы вы понимали, это рубленое мясо, вот как на шаурму делают, то есть в Турции просто называют это все данер, вот. И у них очень много блюд основанных, это вот типичное либо кебаб, либо данер, рядом булгур, то есть рис они реже едят намного, и обычно какие-то овощи небольшие и очень много лаваша или хлеба. Там вообще очень любят хлеб и лаваш, то есть в доставках постоянно даже бесплатно это кладут. Как-то
слушай,
так.
А как же там это жареное мойва соленое, я не знаю, с... как ты сказал, вот что там они едят? Не рис, а
булгур.
Вот другое.
Булгур.
Ну, с булгуром или вот там жареное мойва, я забыл, как это называется, на мэ какое-то там тоже зерно вот это есть, машрум, я не знаю, короче.
Ну, я просто не любитель рыбы.
Вот, или вот подобные вещи, они же там готовят. Я просто как-то, мне довелось некоторый короткий промежуток жить с турками, которые приехали сюда учиться, и я смотрел то, что они готовят и то, что они едят, это были не кебабы. Короче, вообще ни разу.
Насколько мне известно, в разных регионах Турции может сильно отличаться кухня и вообще быть другие блюда. Но вот в этом регионе Анталии кухня
скудноватая была.
Скудноватая,
ну,
да.
Такая, но...
А насчет...
Но это же туристическое место, там, по идее, дофига туристов, они должны как-то подстраиваться.
Вот нет, к сожалению. Ну как, они готовят свои блюда, там шашлыки и всякие это, но вот кухонь мира там нет.
Ну, если так, оливьешку так, и котлетку по-киевски ты не купишь в Анталии.
Купишь. Да. Есть, ну, есть куча экспакс...
Ресторан 5 звезд.
Ну, наших бывших соотечественников и не бывших, то, которые открыли там всякие заведения, и там есть даже сеть магазинов, которые продают вот еду из СНГ, плюс они там готовят всякое оливье, то есть там такое есть.
Ну, тут в Анталии, может быть,
просто... Слушай, так просто... если такое есть, в чем тогда проблема?
То туристы приезжают. Ну, туристы
вот
приезжают,
мы там и питались, часто закупались там, да. Там,
слушай,
там, например, можно корейскую морковку купить.
О, корейскую морковку. А что там, кстати, вообще вот по жилью?
Как? Ой, по поводу жилья, ну, на тот, когда я там был, там не очень выгодные условия. Ну, они с точки зрения снятия жилья, то есть... Как и везде сейчас, там, может быть, цены сейчас понизились, но они все равно высокие, особенно в сезон, да. Но если ты в долгую приезжаешь и там какой-то ВНЖ туристическое получаешь, то чтобы снять квартиру, обычно это полгода. То есть ты должен заплатить за хату в полгода вперед, то есть ты не можешь помесячно платить. Плюс ты должен отвалить за один месяц... Называется
залог.
Маклер. Риэлтору.
А, риэлтору.
Риэлтору отвалить ты должен. И залог оставить за один месяц, который тебе отдадут, вдруг с квартиры что-то случится. Вот обычно такая картина. И полгода это еще не предел. Очень часто хотят на год. Если ты как бы выезжаешь раньше, да, то ты не можешь вернуть эту сумму. Ну, ее очень сложно вернуть оставшуюся.
А что по ценникам, кстати, среднее такое?
Я сейчас не скажу, я уже как бы давно оттуда уехал. Но на тот момент, когда я там был, в Анталии вообще очень много разных регионов, по крайней мере. Ну, по ценнику, наверное, долларов 800, наверное, 1 плюс 2 или 1 плюс 1 квартира.
Там, в Сербии, я понял, нормально.
Ну, да.
Это не 3000 долларов, да.
В сезон, наверное, может быть дороже. Ну, там тоже есть элитные, так сказать, районы, менее не, элитные, ну, вообще,
понятно,
короче, местные.
Да, так.
Отдаленность от моря.
Ну, ты не в море жил, да? Или там на берегу?
Ну, скажем так, в море я видел из окна, но не сильно, да, не сильно близко к нему я жил.
Ну, первая линия там, да, может быть, и была бы дорогая.
Там, если ну, плюс там есть элитный район, да, там...
Ну, да.
Сплошные
слушай, по привычным вот сервисам, типа такси заказать, вот мы привыкли там приложение, там еду заказать, продукты идти из магаза привезут, там такое все есть? И насколько
вот,
сильно это разное?
Кроме такси, все практически есть, там есть свой аналог Озона, Trendyol, там есть, конечно, проблемы, там есть даже вот пункты самовывоза, да, как у нас озоновские, там есть доставка еды на дом, как допустим, хочешь продукты заказать, тебе через 15 минут привезут. Буквально есть такое, очень быстрая доставка. Как-то раз я заказал, и через 10 минут буквально мне привезли еду. То есть, ну, там, обычная, то есть,
ну, как
овощи,
самокат
фрукты.
У нас.
Да, то есть, есть, конечно, более такие долгие доставки, более масштабные, ну, больше продуктов заказываешь. Что еще? Вот по поводу такси, это прям проблема Турции и некоторых стран. Там как бы не работают вот эти вот сервисы. В общем, они где-то работают, типа Uber, да, или Яндекс.Такси. Говорят, в Стамбуле работает, но тоже как-то очень странно. Но в Анталии конкретно очень странная система такси. Ты, в принципе, там официальное такси все желтое. То есть, если ты садишься в такси, ты уверен, что это не какой-то там грабитель, не какой-то это, все официальный человек. Но чтобы заказать такси, по городу разбросаны кнопки вызова такси. Вот они просто на столбах висят, везде. То есть, чтобы найти кнопку, тебе долго искать не приходится. То есть, ты просто идешь, и буквально на каждом столбу эта кнопка. Ты нажимаешь на кнопку, и такси, любое желтое, подъезжает к этому месту.
Блин, это удобно, кстати.
Удобно? То есть да. Ты сидишь дома такой, собираешься выходить такой, я сейчас вызову себе да. такси, собрался. И на улице такой, ребят, где нажмите кнопку кто-нибудь. Я нет, тут как раз пока оденусь.
В дополнение, когда ты там... Ну,
нет, там есть круто. Телефон. Там есть телефон, ты можешь на него позвонить и вызвать.
Вот приложения не хватает только подожди, в этой системе.
Позвонить, есть приложение. А вот теперь приложение. Ключевой момент, позвонить. А как там с языком? Вот позвонить в такси.
Все очень плохо, но, возможно, на английском тебя поймут. Но насчет приложения, там есть приложение, но оно, по сути, заменяет вот эту кнопку, но оно как-то плохо работает, что ли. Им никто не пользуется. Возможно, сейчас что-то получше с этим стало. Вот с такси какая-то... И плюс такси еще гипердорогое. Все равно, наверное... На уровне московских сейчас цен, да, где-то так.
Слушай, вот а вот насчет языка, вот ты говоришь, что на английском может поймут. Вот ты же там достаточно долго прожил. Тебе как приходилось общаться? Ты же общался там, наверное, с местными, на рынках что-то покупал, в магазинах, может быть, в больнице ходил, я не знаю, в поликлинике.
Ну, для такого обычного общения в каких-то местах тебе в целом язык не нужен. Даже, да вообще, в принципе, ничего, то есть все понятно, в магазине, да, куда-то зашел. А в ресторане, ну, это как обычный турист, то есть ты можешь по меню объяснить, даже если там не знает английского или русского языка. Ну, а в целом, ну, либо английский, в основном английский, но турки все равно плохо знают английский. В банке, в банковский, ну, то есть я карточки там всякие открывал, в банке посложнее, но там, типа... Есть всякие, ну, помогающие, ну, помогаторы всякие, которые это помогают. Но я знаю людей, которые просто через Google переводчик общались, да, и нормально. Или на английском языке. То есть не пропадешь в целом. Да даже на рынке, наверное, не пропадешь. Потому что там, ну, турки достаточно доброжелательный народ. И числительные, например, если там торговаться или что-то, достаточно простые, их просто выучить.
Если что, у тебя есть такие вот да, числительные.
Да. И в
да,
принципе,
вот такие, ну, тебе калькулятор это, возможно, есть.
Тебе-то, наверное, проще было, потому что, скорее всего, числительные ты еще на узбекском помнишь, и там они очень похожи на самом деле.
Они практически идентичные, плюс некоторые слова.
Там произношение чуть другое, да, но можно там сказать...
Это тоже типа тюркская группа узбекская.
Да, можно нам сказать «Ики кофе». Please with sugar, да?
Да
смешаем
да,
узбекский,
да, да,
английский поймут. И русский.
Поймут знаю, тебя точно, 100%.
Индирим.
Я так заказывал кофе, да, о. Понимают. Использовал три языка, русский, английский и узбекский.
Да, да, ики я тоже говорил. Ики, бир.
Это реки учтор.
Узбекский, английский, русский. Это когда сначала говоришь на узбекском, ты не понимаешь, потом на английском, ты не понимаешь, потом ты говоришь на русском, и такие, можно же было на русском, точно, все понимают.
Вот, понятненько, то есть не пропадешь. Хорошо, тебе хорошо. Ты узбекский ж помнишь, наверное, да, так же нормально.
Вот ты вернулся в Россию, а вот, ну, как бы так сформулировать, а почему ты вернулся? Как бы, связано ли это с каким-то, ну, вообще с уровнем жизни в стране, или это все-таки другие причины? Вот так вот, типа.
Ну...
Достаточно ли комфортно жить в Турции? Давай так. Или комфортно?
Ну да, общие впечатления, может быть, скажу, что особенно что... понравилось или особенно не понравилось?
Турция, в принципе, достаточно много недостатков, особенно сейчас. Туристическое ВНЖ не выдают, то есть там достаточно его сложно получить. Цены там тоже повысились очень сильно. Ну и как бы цены на жилье там не очень выгодные условия, но в качестве, не знаю, отдыха приехать там на месяц-два, это вполне себе... нормальный вариант, но чтобы жить там на постоянку, я знаю, многие любят как бы Турцию, но там вот сложно жить из-за кухни, которая нам непривычна, и да и в целом, вот из-за того, что там сложно ли надолго остаться, да, там, если ты хочешь долго пожить, там, перезимовать, например, да, 2 месяцев недостаточно для перезимовки, вот. Ну, и как бы в России и квартиры, и дом, и знакомые, друзья, и кот, как-то это...
А, вот оно, вот что, что ты там
рассказываешь. Так бы квартира, просто начал бы уж самое главное причин.
Понятно. То есть, если у тебя была возможность, ты бы не переехал там на еще на 3 года?
Нет. Ну, это интересный опыт, но не знаю, как бы...
Короче,
я бы не поехал так. Я бы не поехал в Анталию. Говорят, в Алании лучше. Это более компактный и спокойный город. Вот Анталия очень мегаполисный город.
Прилетел, посидел там сутки в КПЗ, и меня депортировали.
Да, я слышал про эту историю.
Пишите в комментариях, если хотите узнать подробности этой истории.
Сделаем спецвыпуск.
Да.
Зураб и правоохранительные органы Турции.
Да, я предлагаю, что на этом...
Сценка в 3 действиях.
На этой прекрасной ноте завершать наш выпуск. Вот. По традиции давайте там, да, скажем нашим зрителям некоторые напутственные слова. Я вот вспомнил эту историю, и как-то мне отозвалось сейчас это выражение, когда в гостях хорошо, а дома лучше. Я вот хочу сказать, путешествуйте, ездите, изучайте, но... кайфовать по-настоящему, наверное, все-таки можно только дома.
Но самое главное, держите паспорт поближе к себе, да?
Да, не давайте, да, чтобы украли.
Я начал сегодняшний выпуск со слов «Салям алейкум», и сегодня, только когда мы начали говорить про Турцию, я понял, к чему это было. Поэтому, в общем-то, я уже не так стесняюсь этого начала. Ну, а вам что могу сказать? Если вы нашли дело, как Дима, в котором вы кайфуете, в общем, неважно, какие деньги вы сможете на этом зарабатывать, это, наверное, то, чему я в большей степени бы позавидовал каждому из вас, кто найдет такое дело, которое отобьет у него желание зарабатывать деньги.
Я хочу сказать, что даже если ты, мой дорогой друг, сейчас... пишешь на PHP, не расстраивайся. Это вполне вероятно еще не конец. Ты можешь взять пример с нашего гостя, посмотреть на себя в зеркало, сказать сам себе «я смогу» и уйти в разработку игр. Ну, сперва в Яву, потом в разработку игр. Так что, друг мой, дерзай, все еще не закончилось.
PHP не приговор. Дим, спасибо тебе. Можешь что-то сказать нашим зрителям? Ты что тебе хочешь?
Если вы хотите заниматься геймдевом, я советую всем попробовать. Даже в свободное от работы время хотя бы попробовать, что это такое. Я знаю, что у многих с первого раза не получается, и у меня не получилось. Попробуйте несколько раз. Попробуйте через месяц, через 2, через год. И, возможно, получится.
Спасибо, Дим.
Спасибо огромное.
Это был очень классный выпуск. Спасибо тебе, что к нам пришел. Мы обязательно... оставим ссылочки на игры Димы, на его аккаунты в описании. Заходите прямо сейчас, поставьте нашему выпуску лайк, подпишитесь, если вы не подписались. Сходите уже, наконец-то, купите Димину игру. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
Пока.